Говорит радио «Азаттык». В эфире программа «Итоги недели». Радио «Азаттык» подводит итоги прошедших 7 дней в Казахстане и мире. Политика, экономика, аналитические обзоры в нашей программе «Итоги недели». У микрофона Дилбегим Мавлони. В Нью-Йорке закончился суд по делу американского бизнесмена Джеймса Гиффина, которого обвиняли в получении незаконных дивидендов от сделок с нефтяными компаниями в Казахстане. Бывший нефтяной советник президента Нурсултана Назарбаева оказался агентом ЦРУ, говорят участники очередного круглого стола радио «Азаттык».
Нам важно, что первое лицо страны Казахстана и бывший премьер-министр Балгимбаев является пяточниками.
Власти Казахстана обещали не препятствовать проведению параллельной конференции неправительственных организаций стран-участниц ОБСЕ 28 ноября в Астане, сообщил заместитель директора Freedom House Казахстан Вячеслав Абрамов.
Не было каких-то официальных писем или официальных уведомлений, мы просто получили информацию через свои каналы.
Об этом и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Дилбегим Мавлони.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azattyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azattyq.org.
Двадцать восьмого, 29 ноября в Астане состоится параллельная конференция неправительственных организаций стран-участниц ОБСЕ. Напомним, что ранее организаторы мероприятия говорили о том, что проведение параллельной конференции остается под угрозой срыва. Они заявляли СМИ, что гостиница в Астане, в которой организаторы мероприятия заранее забронировали номера для делегатов и конференц-зал, аннулировала бронь по требованию Министерства иностранных дел Казахстана. Недавно организаторы параллельной конференции неправительственных организаций стран-участниц ОБСЕ все-таки получили согласие казахстанского МИДа принять в Астане делегатов данного мероприятия. Однако о своем согласии МИД сообщил организаторам мероприятия неофициально, говорит в интервью радио «Азаттык» заместитель директора Freedom House Казахстан Вячеслав Абрамов. Отметим, что Freedom House является одним из 20 международных организаций, выступивших организаторами данной конференции. Господин Абрамов, как вам стало известно о том, что Министерство иностранных дел Казахстана дало свое согласие принять параллельную конференцию неправительственных организаций стран-участниц ОБСЕ в Астане?
Не было каких-то официальных писем или официальных уведомлений, мы просто получили информацию через свои каналы, поскольку переговоры велись на достаточно высоком уровне. Мы получили такую информацию через свои каналы, и нам сообщили о том, что Министерство иностранных дел не будет препятствовать проведению параллельной конференции и окажет поддержку в смысле логистики, да, то есть нам содействовали в организации помещения для этого мероприятия, также была готовность помогать в получении виз, если бы такая необходимость возникла, но эти вопросы были решены заранее. Также была готовность оказать помощь в проживании тем людям, которые приедут на параллельную конференцию. То есть вот в этом смысле такой сигнал был получен.
То есть МИД сообщил об этом неофициально?
Неофициально, да.
Почему МИД Казахстана вначале дал отказ на проведение данной конференции НПО?
Вы знаете, здесь нужно уточнить, что никакого официального отказа тоже не было озвучено. МИД Казахстана, когда в конце сентября в Варшаве мы сообщили о том, что планируется проводить такую параллельную конференцию, МИД Казахстана выразил свое мнение. Они сказали, что такую конференцию лучше проводить не в Астане, либо в другие даты, потому что чрезвычайно сложно из-за мер безопасности, которые будут предприняты в Астане в эти дни, организовать такое мероприятие. Они ссылались прежде всего на эти вопросы, и поэтому звучали вот такие предложения провести его в Алма-Ате, либо проводить в Астане, но раньше, значительно раньше, либо позже и так дальше. Но мы выразили свое мнение. Мы считаем необходимым, чтобы эта конференция прошла перед саммитом и именно в Астане. И впоследствии, вот в ходе переговоров, мы договорились о том, что мы немного изменим даты, то есть мы проводим эту конференцию не 29-30, а 28 и 29 ноября. Поскольку 30 ноября город будет практически полностью блокирован из-за мер безопасности. частности. Но проводим его в Астане, и таким образом у нас будет возможность организовать встречи с делегациями. Очень многие дипломаты посетят эту параллельную конференцию. Ну и те люди, которые приедут на обзорную конференцию на саммите НПО, которые будут там, они также будут присутствовать на параллельной конференции.
В некоторых СМИ были такие статьи о том, что МИД препятствовал забронировать места в гостинице для участников этой параллельной конференции.
Знаете, у нас здесь с МИДом разные мнения. МИД говорит о том, что произошла просто техническая накладка, поскольку гостиница заранее не сообщила нам о том, что они не могут нам предоставить номера и зал для проведения мероприятий. Мы все-таки немножко по-другому это расценили с самого начала, о том, что уже после того, как стало известно о том, что в этом отеле мы планируем проводить свою встречу, только после этого эта гостиница вошла в список специальный МИДа и отказала нам в проведении мероприятия. Но как бы то ни было, в любом случае, сейчас у нас решен вопрос с гостиницей, то есть у нас есть номера на всех людей, которые приедут в Астану, причем в разных отелях, в тех отелях, которые предусмотрены для НПО, и в тех отелях, которые предусмотрены для официальных делегаций, но вот в эти дни перед саммитом они еще будут доступны для того, чтобы у них смогли проживать и другие люди, не только иностранные делегации, которые приедут на саммит ОБСЕ.
Сколько делегатов и из каких стран будут участвовать на параллельной конференции в Астане?
Будет порядка 200 участников. Я надеюсь, что это окончательная цифра, потому что мы просто не смогли добиться каких-то больших залов, поэтому сейчас нам трудно представить, как в небольшом зале бизнес-центра, в котором будет проходить эта конференция, уместится такое количество людей. А что касается стран, то я думаю, что примерно из 25 государств будут участники на этой параллельной конференции. Это все страны, которые входят в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Понятно, что некоторые страны не будут присутствовать НПО из некоторых стран, но я должен сказать, что практически все ключевые международные правозащитные организации выразили свой интерес к участию в этом мероприятии.
Господин Абрамов, какие темы будут обсуждать участники этой параллельной конференции?
Основными темами будут те темы, которые связаны с развитием организации, с будущим этой организации. В частности, будет обсуждаться необходимость реформирования и то, как работают в настоящее время институты ОБСЕ, в частности, такие институты, как Бюро по демократическим институтам и правам человека, а также офисы специальных представителей. Будут также обсуждаться вопросы, связанные с ситуацией в Центральной Азии, реализация основных прав и свобод на пространстве ОБСЕ, это так называемая третья корзина ОБСЕ, вопрос человеческого измерения прав человека. Это будет также обсуждаться отдельная тема реагирования ОБСЕ на кризисные явления на пространстве организации. И здесь будет приводиться в качестве примера и обсуждаться ситуация в Кыргызстане в этом году, где произошли этнические столкновения. Этот пример будет разбираться для того, чтобы делать выводы о том, насколько была эффективна или неэффективна ОБСЕ, и что необходимо сделать для того, чтобы улучшить работу организации. В целом, все сессии будут завершаться рекомендациями, которые выработали уже и выработают еще неправительственные организации, участницы этой параллельной конференции. И все эти рекомендации впоследствии будут предоставлены официальным делегациям, официальным представительствам стран-членов ОБСЕ.
В недавнем интервью газете «Время» вы сказали, что участники параллельной конференции не будут критиковать Казахстан. Почему?
Я хочу отметить, что на самом деле я говорил о другом. И в этом интервью в частности. Я не говорил о том, что Казахстан не будет подвергаться критике. Я говорил о том, что Казахстан не будет центральной темой этого мероприятия, этой параллельной конференции. Мы не можем и не собираемся давать никаких обещаний о том, какая страна будет подвергаться критике, а какая не будет. Ни в коем случае. Речь идет о том, что Казахстан не будет, ну, таким как бы главным фокусом этого мероприятия. Это мероприятие будет сфокусировано на Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а не на Казахстане. Безусловно, Казахстан будет обсуждаться как действующий председатель ОБСЕ, но это будет не больше, чем пример председателя, то есть такого института, как председательство ОБСЕ. Вот это то, о чем я говорил в том интервью, и, безусловно, никаких условий со стороны МИД нам выдвигаться не могло, потому что если бы нам предложили нечто подобное, да, то есть нам предложили пойти на такие условия, то мы бы об этом сразу же сказали. Это первое, в чем вы должны быть уверены. И второе, мы бы никогда такие условия не приняли.
Господин Абрамов, и последний вопрос. Известно, что в рамках саммита ОБСЕ тоже запланирован форум НПО. Скажите, почему вы решили организовать параллельную конференцию?
Вы знаете, как мы его называем, официальный форум НПО, он называется по-другому, открытый форум гражданского общества, и пройдет 26-го, за несколько дней до саммита. Это очень короткое мероприятие, которое имеет достаточно нейтральную повестку дня, и, на мой взгляд, на этом мероприятии, которое будет продолжаться всего 3 часа, не смогут высказаться очень многие организации, и они не смогут сказать то, что у них есть предложить по поводу развития Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Они не смогут донести свои мысли, донести какие-то свои ожидания от организации и изложить свои рекомендации организации. Нам кажется, что параллельная конференция даст больше возможностей для НПО высказаться, представить свое видение, потому что на самом деле все совещания, которые проводятся в рамках ОБСЕ, они посвящены каким-то отдельным темам, но не посвящены самой ОБСЕ. И я думаю, что вот этот форум, это параллельная конференция, которую мы организуем, она как раз даст возможность представить свое видение того, что такое ОБСЕ сейчас и какой эта организация должна быть в будущем.
Вы слушали интервью с заместителем директора Международной правозащитной организации Freedom House в Казахстане Вячеславом Абрамовым о предстоящей параллельной конференции неправительственных организаций стран-участниц ОБСЕ, которая начнет свою работу 28 ноября, воскресенье, в Астане. Подробнее с материалами нашего радио «Азаттык» вы сможете ознакомиться, зайдя на сайт по адресу www.azattyk.org. Говорит радио «Азаттык». В эфире программа «Итоги недели». Мы продолжаем выпуск. Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события в Казахстане и мире, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В одном из родильных домов Алматы пропал младенец, сообщило в понедельник агентство «Костак». Новорожденный мальчик пропал 20 ноября, на третий день после появления на свет. В городском департаменте здравоохранения подтвердили факт пропажи, но от комментариев отказались. На следующий день, во вторник, пресс-служба МВД Казахстана сообщила о задержании в Алматы 25-летней женщины, подозреваемой в похищении младенца. По данным МВД, задержанная утром 20 ноября проникла в помещение роддома Алматы и, переодевшись в личный халат, похитила из палаты младенца. Полиция обнаружила младенца в квартире подозреваемой и вернула его матери. В Ташкентской области Узбекистана вырезана семья этнических казахов, сообщила во вторник 23 ноября узбекская редакция «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». Тела супружеской пары, двоих малолетних детей и родственницы со стороны жены обнаружены через несколько дней после убийства, которое, предположительно, совершено в дни Курбан-Айта. Семья проживала в селе Октябрь Кибрайского района области. Глава семейства зарабатывал частным извозом через казахстанско-узбекскую границу. Милиция проводит расследование. В среду из распространенного сообщения ООН стало известно о том, что генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выступит перед участниками саммита ОБСЕ, который состоится в столице Казахстана 1-2 декабря. Встреча в Астане станет первым саммитом ОБСЕ за более чем 10 лет, в который примут участие лидеры и высокопоставленные представители стран-членов ОБСЕ, которые объединяют 56 государств. В четверг в Душанбе началось заседание глав правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Участники обсудили в частности меры по преодолению последствий мирового кризиса и бюджет организации. Членами ШОС являются Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Наблюдателями – Индия, Иран, Пакистан и Монголия. Подробнее с полным текстом этих новостей вы сможете ознакомиться на нашем веб-сайте по адресу www.azattyk.org.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azattyk.org.
То есть английскими буквами 3 раза www.azattyq.org.
В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». У микрофона Дильбегим Мавлани. Мы продолжаем программу. Главный обвиняемый по нашумевшему делу «Казахгейт» американский бизнесмен Джеймс Гиффин по приговору суда в Нью-Йорке наказан одной ночью в тюрьме, куда он был помещен после ареста в 2003 году, и выплаты взноса на судебные расходы в сумме $25. Его корпорация «Меркатор» должна заплатить штраф в размере $32,000. Судья Уильям Поули, озвучивая свой судебный вердикт, отметил, что во время слушаний бизнес Гиффина понес убытки на $40 миллионов. Судья заключил, что 69-летний осужденный наказан более чем достаточно. До своего ареста Джеймс Гиффин более 10 лет был советником президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Как сообщала американская пресса, в 2003 году у Гиффина был казахский дипломатический паспорт, который был изъят у него после ареста. Участники очередного круглого стола радио «Азаттык» обсуждают обстоятельства этого громкого дела и возможные последствия приговора. Круглый стол провел сотрудник казахской редакции «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Султанхан Акулыулы.
В дискуссии принимает участие Стив Левин, редактор американского журнала Foreign Policy и автор книги «Нефть и слава. Стремление к империи и счастье на Каспийском море». Серик Медведбеков, лидер заграничного бюро казахской оппозиции, и Аркадий Дубнов, эксперт по Центральной Азии и главный редактор газеты «Время новостей». В нашей дискуссии также должен был принять участие Рахат Алиев, который по состоянию здоровья отказался принять участие. Важно отметить, что мы в этом круглом столе также пытались пригласить представителей официальной Астаны. В частности, известный советник президента по политическим вопросам Ермухамед Ятыспаев отказался в связи с тем, что не знаком с темой. А у бывшего руководителя пресс-службы посольства Казахстана в Вашингтоне, ныне председателя Комитета международной информации Министерства иностранных дел Казахстана Романа Василенко, служебные и мобильные телефоны доступны, но никто не отвечал. А руководитель пресс-службы МИДа Ильяс Умаров заявил, что министерство никогда подобные события не комментирует. Напомню, что «Казахгейт» свое начало берет с 1999 года, когда власти Швейцарии по запросу официальной Астаны вели поиски счетов, якобы принадлежавших экс-премьер-министру Кожегельдену. Вместо этого в швейцарских банках были обнаружены счета самих первых руководителей Казахстана и членов их семей, а также Джеймса Гиффина. Дело против Гиффина было возбуждено на основании американского закона о противодействии коррупционной деятельности граждан США за рубежом. В первые годы начавшегося суда по делу Гиффина, наблюдавшие за его ходом эксперты были едины во мнении в том, что ему грозит 20-летний тюремный срок и выплата многомиллионного штрафа. В этой связи первый вопрос. Каковы основные различия и посыл приговора, озвученного в суде в Нью-Йорке 19 ноября по делу Джеймса Гиффина, от того, что предсказывали практически все эксперты в первые годы этого громкого судебного процесса, о том, что главный обвиняемый будет осужден на десятки лет и выплатит многомиллионный штраф. Уважаемые гости, я предлагаю сначала послушать мнение Стива Левина, кто непосредственно присутствовал при оглашении приговора.
When the case first was announced 7 years ago, most people thought, and the prosecutors themselves announced.
7 лет тому назад, когда впервые было объявлено об этом судебном деле, большинство людей, в том числе сами прокуроры, думали, что будет довольно легко доказать вину Гиффина и что ему грозит тюремное заключение до 80 лет и огромный штраф. Причиной такой уверенности стал факт, что прокуроры имели все подробности денежных переводов. Дело походило на классический случай взяточничества и отмывания денег. Разница, о которой вы спрашиваете, заключается в том, что все эти обвинения были сняты. 3 месяца назад Гиффину было предъявлено новое обвинение по уклонению от уплаты налогов. На самом деле прокуроры поняли, что им не удастся на суде доказать все предыдущие обвинения по 65 пунктам.
Это было мнение журналиста Стива Левина. А теперь следующее слово, господин Медведбеков, за вами, пожалуйста.
Эти годы внимательно следил за тем, как развивается дело «Казахгейт». И, честно говоря, немного не согласен с мнением Стива Левина в той части, что он говорит о том, что все обвинения сняты. Обвинения не сняты, обвинения признаны. И есть 2 документа. Один из них называется «James Giffen Plea Agreement», и второй, он был заключен от имени Джеймса Гиффина между ним и обвинением. И второй документ – это «Mercator Corporation Plea Agreement». Это документ, заключенный между компанией Гиффина и обвинением, по которому в обоих этих документах указано, что и Джеймс Гиффин, и компания «Mercator» признают все пункты обвинения в обмен на мягкий приговор. Поэтому говорить о том, что прокуратура не доказала, возможно, формально это, конечно, правильно, они ничего не доказывали, потому что это все было уже признано. Это во-первых. Во-вторых, я все время говорил и сейчас говорю о том, что здесь вопрос стоит не в том, сколько дали Гиффину. То есть я все время говорил о том, что его могли присудить символическому штрафу в $1, а символическую отсечку в один день. Примерно так и получилось. Здесь важен сам прецедент, что Назарбаев и Балгимбаев теперь официально признаны американским судом людьми, совершившими уголовное преступление. То есть они уличены в коррупции.
Спасибо, господин Меритбеков. Следующее слово, господин Народецкий. Пожалуйста, продолжение дискуссии за вами.
Единственное главное различие, что, казалось бы, как будто бы обвинение и не снято, а вот снято наказание. И это является действительно парадоксом решения суда. Как будто бы обвинение где-то как-то там проявляется время от времени, но оно было погружено в мастерски отработанную защитой всю эту семилетнюю деятельность. В общем-то, сама длительность процесса – это уже симптом мастерства защиты. И с другой стороны, тут еще сработала такая вещь, как мастерство лоббистов Казахстана во многих странах мира, и в данном случае в самой Америке. И тут надо отдать им должное, они отработали на все 100%.
Спасибо, господин Народецкий. Господин Думнов, вам есть что добавить?
Давайте, наверное, обсуждать действительно другую сторону этого кейса. Не американскую, а казахстанскую сторону этого кейса. Я согласен с господином Народецким и с другими коллегами, которые утверждают, что постказахгейтская эра началась в Штатах, но не закончилась в Казахстане.
Господин Думнов, мы эту тему обсудим чуть позже. А сейчас, позвольте, мы перейдем к следующему вопросу. На этот вопрос, в принципе, ответ уже частично прозвучал из уст господина Народецкого. Тем не менее, я его озвучу. Какие внутренние и внешние факторы или силы могли повлиять на характер приговора суда, что он оказался столь мягким в отношении главного обвиняемого? Пожалуйста, первое слово, господин Медетбеков, вам.
То, что касается казахстанских лоббистов, я не считаю, что они отработали каким-то образом свои деньги. То есть они, наоборот, повергли Назарбаева и Балгимбаева в более суровую действительность. То есть речь сейчас идет об измене родине. Потому что если Гиффин был, и что было доказано судом, сотрудником ЦРУ и работал на Центральное разведывательное управление, а вы знаете, и этому есть доказательства, о том, что еще в начале 90-х годов Назарбаева предупреждали, что Гиффин работает на ЦРУ. То есть Назарбаев заведомо знал, кому он сливает информацию и деньги.
Господин Дубнов, теперь ваша очередь высказаться.
Все-таки политическая составляющая этого дела возымело свое влияние, и в Вашингтоне все-таки поостереглись портить отношения со своим главным союзником в Центральной Азии, как бы в эпоху сражений в Афганистане.
Спасибо, господин Дубнов. А господин Народецкий...
Посмотрите, как мастерски главный лоббист, и как вы называете его главный обвиняемый, господин Назарбаев, как искусно сейчас разыгрывает афганскую карту, тем самым заманивая туда еще глубже свои объятия и тех же американцев, и не только американцев, но и всех западных европейцев.
Спасибо. А вот что сказал господин Левин по данному вопросу.
There was only one outside or in internal force that
Есть только один фактор, который изменил суть дела. Это отказ ЦРУ от сотрудничества с судом из-за специальных судебных правил и из-за стратегии защиты Гиффина, которая заявляла, что Гиффин во время его службы как советника Назарбаева неофициально сотрудничал с ЦРУ. Но ЦРУ заявил, что не будет сотрудничать с судом. Поэтому адвокаты не смогли предъявить необходимые свидетельства, а судья посчитал, что в данном случае Гиффин не может себя защитить.
Это было мнение Стива Левина, кто отслеживал за ходом суда по делу «Казахгейт» от начала до конца.
Вы слышали очередной круглый стол радио «Азаттык». С полным текстом круглого стола вы сможете ознакомиться на нашем сайте по адресу www.azattyk.org.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azattyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azattyq.org.
говорит радио «Затык». На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Затык». Итоги недели сегодня вела Дилбегим Мавлоний.